Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «Международная конференция. Какова цена национальной безопасности?» Как звучат претензии, предъявляемые властям правозащитниками? Вот одно из мнений. В интересах и Российской Федерации, и справедливости надо дать средствам массовой информации получать информацию, как она есть. Откуда в России исходит угроза свободе слова? Один из ответов. Угроза свободе слова в России исходит от самих граждан. Главным является нежелание граждан иметь эту свободу слова. Наиболее сильным фактором, двигающим гражданами, является страх. Что такое национальная безопасность и какова ее цена? Ответ. Мы даже не знаем, что есть национальная безопасность. Есть разные точки зрения на государственную тайну, на шпионаж, на проблему преданности своей стране. На эти и подобные вопросы российские журналисты и правозащитники пытаются дать свои ответы. Передачу подготовил и ведет из петербургской студии Виктор Лизунков. Первый раз в эфире 19 марта 2001 года.
Радио «Свобода». У микрофона Виктор Резенков. 2 марта в Санкт-Петербурге состоялась международная конференция «Какова цена национальной безопасности?» Какие претензии к российским властям у правозащитников?
Я думаю, что в интересах и Российской Федерации, и в интересах справедливости надо дать возможность всем средствам массовой информации получать эту информацию, какая она есть.
Откуда в России исходит угроза свободе слова?
Во-первых, угроза свободы слова в России исходит, как известно, от ее граждан. Главным является нежелание граждан иметь эту свободу слова. И наиболее сильным фактором, двигающим гражданами, является внутренний страх.
Что такое национальная безопасность и какова ее цена?
Мы даже не знаем, что есть национальная безопасность. Важно, что есть разные точки зрения на государственную тайну, на шпионаж как таковой, на проблему преданности своей стране.
На эти и многие другие вопросы российские журналисты и правозащитники пытаются дать ответ. Цена национальной безопасности. Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Резенков. Вы слушаете передачу «Какова цена национальной безопасности?». 2 марта в Санкт-Петербурге прошла организованная частным международным фондом Freedom Forum и Институтом развития прессы конференция под названием «Какова цена национальной безопасности?». В течение всего дня журналисты, правозащитники, представители различных общественных организаций пытались найти ответы на те вопросы, которые сейчас волнуют российскую и международную общественность. Какие сведения можно отнести к государственной тайне, а какие нет? Что такое национальная безопасность? Как освещать внутренние конфликты и военные преступления в условиях жесткого государственного контроля и противостояния? Кто в России контролирует интернет и контролирует ли вообще? У журналистов и правозащитников вопросов к властям накопилось немало. В целом все эти вопросы можно объединить в один. Какова же на самом деле цена национальной безопасности? Слово организатору конференции, директору северо-западного филиала Института развития прессы Анне Широградской.
Наверное, стоит сказать о том, что каждый день приносит нам какие-то известия о том, что свобода слова в опасности, это было бы паническое заявление, но, по крайней мере, ограничивается. Последнее выступление Лесина, события в Чеченской Республике, невозможность реально освещать эти события, всевозможные проекты законов по ограничению пользования интернет, все это заставляет нас задуматься, в какой степени мы можем поступиться своими свободами. И мы хотели пригласить представителей власти, государственников, так называемых, которые бы рассказали, почему они считают, что следует сделать средства массовой информации послушными. А то, что такая тенденция есть, по-моему, доказывать не нужно. Мы можем также сказать, что даже подготовка этой конференции показала, что представители государства и власти не очень стремятся выступать в аудитории, где им могут сказать слова, которые, может быть, не покажутся им приятными. Мы получили несколько согласий и потом отказов от людей, которые могли бы представить свою позицию, но в последний момент отказались это делать под благовидным или неблаговидным предлогом. Так Естержемский через своих сотрудников передал, что его не интересует эта конференция, а другие представители, такие как, скажем, Чепчугов, который обещал приехать, неожиданно заболевают и не хотят подтвердить письменно свой отказ. Находятся причины у Куликова, который немедленно уезжает в командировку или участвует в каких-то других мероприятиях. И уж совсем смешным звучит отказ Коржакова, который должен посетить день рождения Наины Иосифовны. Григорий Пасько тоже не смог выехать на конференцию, поскольку он все еще военный журналист, и такая конференция не считается важной, и его начальство просто запретило ему выезд. Поэтому уже даже готовя эту конференцию, мы убедились, что услышать представителей власти, или, как мы называем их, слуг народа, совсем непросто. Но все те, кто заинтересован в свободе слова, они здесь, они приехали. Я думаю, что мы будем услышаны, несмотря на то, что не все точки зрения будут представлены.
Это была Анна Шароградская, а вот мнение председателя Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юи Шмидта.
Я считаю, что тема этой конференции напрямую связана с правами человека в нашей стране. Вопрос, который поставлен, какова цена национальной безопасности, на этот вопрос в цифровом выражении ответить невозможно. Миллиард или миллион рублей или долларов. Но я полагаю, что мы обязаны, с одной стороны, обеспечивать национальную безопасность нашей страны. С другой стороны, именно вопрос о том, какую цену платить за эту самую безопасность, вот он и должен стоять сегодня на повестке дня всего общества. Потому что если ценой национальной безопасности будет, опять-таки, насаждение режима секретности во всем и вся, если начнутся посягательства на свободу прессы, на свободу слова и мысли, как это было когда-то, то такая национальная безопасность, извините, никому не нужна.
Тревога адвоката Юрия Шмидта понятна. Владимир Сойфер, Джошуа Хендлер, Александр Никитин, Григорий Пасько, Владимир Сливяк, Яков Качкарев, Алексей Козлов, Игорь Сутягин – вот список людей, ученых, экологов-активистов, которые стали в последнее время объектами преследований Федеральной службы безопасности в России. Чем же можно объяснить рост числа подобных шпионских дел и насколько это может угрожать свободе слова? На этот вопрос отвечает президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Во-первых, угроза свободы слова в России исходит, как известно, от ее граждан. То есть главным является нежелание граждан иметь эту свободу слова. И наиболее сильным фактором, двигающим гражданами, является внутренний страх. Эти дела вновь пробуждают всю эту стихию страха, которым переполнено подсознание человека-советикус, советского человека, этого совершенно уникального феномена, выращенного 70 с лишним годами советской власти. Поскольку я являюсь в этом смысле ничем не отличающимся гомо-советикусом, то я имею полное право так говорить. Это раз. Второе. Они создают иллюзию острой необходимости служб внешней безопасности, которые наконец-то и так далее и тому подобное. При том, что, знаете, ведомство не покаялось. Ведомство как вело себя, сейчас оно хочет насильно заставить меня верить в то, что оно не пользуется традициями предыдущего ведомства, продолжая себя называть наследниками традиций предыдущего ведомства. Понимаете, есть некий полный абсурд. Если Патрушев называет себя чекистом, то я ему предъявляю все претензии, которые у меня есть к Дзержинскому и к его методике. Я уж не говорю, что я ему предъявляю все претензии, которые у меня были к Берии и к его методикам, Меркулову и его методикам, Ежову и его методикам. Он принял на себя все это. И, наконец, третье, чрезвычайно существенное, попытка преодолеть
причем в данном случае абсолютно антизаконная попытка преодолеть тот пункт в законе о гостайне, который реально запрещает засекречивать экологическую информацию. Практически дело Никитина, дело Пасько и дело Сутягина все так или иначе связано именно и в первую очередь с экологической информацией и с нарушением экологических прав. Согласно закону, они не могут быть засекречиваемы. И вот вокруг этого, вокруг преступлений, которые ФСБ должно было бы вскрывать, преступления армии и флота по уничтожению своей родной экологии, вместо этого она скрывает преступления армии и флота по этому уничтожению, делаясь соучастником этих самых экологических преступлений. И, следовательно, пытаясь воздействовать, так сказать, на практику, на законоприменительную практику, сломав саму идею закона, который запрещает это секретить. Вот три сверхзадачи, которые вызвали к жизни все эти дела.
С президентом Фонда защиты гласности Алексеем Симоновым солидарен председатель правозащитной организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев.
Причина этого сводится к проблеме трудоустройства. Потому что иначе ясно, что столь обширная спецслужба просто не нужна. То есть они выдумывают себе причины для существования и доказывают обществу свою незаменимость, исходя из своих прежних позиций. Беда в том, что эта служба претерпела в основном только косметические изменения, а психология осталась прежней. Сегодня они получили очень сильную поддержку. Сегодня влияние этого ведомства сильнее, чем какого-либо другого. И, к сожалению, это естественное течение событий. Мы выбрали президента, выходцы из этих служб. Прошу понять, что для меня не обязательно сотрудник КГБ, бывший или даже нынешний, это бандит и человек, который тянет нас в тоталитарное прошлое. Я знаком с несколькими служащими и бывшими служащими КГБ, которым я жму руку и считаю их своими единомышленниками. Таких людей очень мало. Поэтому такие дела будут возникать и дальше, пока спецслужбы занимают столь неправомочно большое положение в обществе.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. Вы слушаете передачу «Какова цена национальной безопасности?». Появившиеся с подачи ФСБ многочисленные шпионские дела против российских экологов заставляют правозащитников и журналистов всерьез размышлять о возможности возникновения видоизмененного варианта 1937 года. Слово секретарю Союза журналистов России Михаилу Федотову.
В году 93-м примерно, я говорил, что не сегодня-завтра начнется 37-й год, но только будут хватать и без разбору репрессировать не по политическим мотивам, а под предлогом борьбы с коррупцией. Эта тема идет, но пока, слава богу, уровня репрессий 37-го года это еще не достигло. И надеюсь, что не достигнет никогда, потому что 37-й год в 21 веке – это не будет борьба с коррупцией. Коррупция как была, так она и осталась. И, на мой взгляд, она только прогрессирует. То есть разрастается эта раковая опухоль все больше и больше. Фактически борьба с коррупцией не идет. Фактически идет совершенно другой процесс. Идет передел собственности, передел сфер влияния, передел информационного рынка. А что используется для прикрытия – не принципиально. Борьба с коррупцией или борьба с нашествием инопланетян, знаете, это не имеет принципиального значения. Наше законодательство о защите государственной тайны построено по принципу исключения из исключения. Сведения, составляющие государственную тайну, составляют исключение из общего массива информации. Вся информация в обществе открыта, кроме той, которая закрыта. Но закон устанавливает еще определенный перечень сведений, которые не могут засекречиваться. То есть это уже изъятие из изъятия. То есть сведения, которые составляют государственную тайну, не могут засекречиваться, если они, например, касаются экологического состояния. И я хочу подчеркнуть, что сокрытие сведений, которые могут влиять на безопасность людей, на здоровье людей, на экологическую безопасность, сокрытие таких сведений является уголовным преступлением. Поэтому еще раз, как в 60-х, соблюдайте вашу конституцию, соблюдайте ваши законы, и тогда все будет в порядке.
Таково мнение секретаря Союза журналистов России Михаила Федотова. а корреспондент «Новой газеты» Анна Политковская обращает внимание на то, что число так называемых шпионских дел особенно увеличилось после прихода к власти Владимира Путина и вспоминает свой опыт недавнего общения с сотрудниками ФСБ во время ее последней командировки в Чечню.
Как бы мы ни кляли Ельцина, но ничего подобного в принципе быть не могло. Приход Путина – это тут же нелогичность, вот эта иррациональность ФСБ, которая в каждой мышке, которая пробежала, видит врага, который несет на своем хвосте дезинформацию для Запада. Даже такие смешные, я могу сказать, примеры. Ну, естественно, у меня там все блокноты рабочие проверили под лупой во время допросов. У меня была электронная почта, имейл английского издателя, там, где у меня книжка должна выйти. А книжка эта была написана еще в прошлом году, и вот ее перевели, наконец, на английский язык. Они так обрадовались. Я-то им говорю, да, это имейл вот издателя. Так ты, значит, торгуешь информацией, которую здесь собираешь в Англию? Я говорю, нет, это вообще книжка про беженцев. И она написана в прошлом году. Ну, они так обрадовались, они переписали этот имейл из моих блокнотов. Это единственное, что их интересовало. То, что я там показывала, что вот смотрите, здесь всех ваших начальников телефоны со всеми согласовано. Их это совершенно не волновало. То есть они выгребли из блокнота мою связь с Западом. Позже у меня коллеги сказали, я же ничего этого не слышала. Тут же Зданович заявил, что она получит за эту поездку $75 000, потому что она собирала информацию для книги, которую ей заказали на Западе. Эти ребята, сидя там в селении Хатуни, да, тут же настучали наверх, что у меня есть связь с Западом. Ну, извините, это просто глупо. В пору интернета на таком уровне беседа невозможна. Это свидетельствует о том, что стремление к закрытому обществу, опять к железному занавесу, совершенно очевидно.
Заявила Анна Политковская. Впрочем, не все так просто. Так называемые шпионские дела, по мнению, например, главного редактора российско-европейского журнала о средствах массовой информации «Среда» Алексея Панкина, возникают не только по причине несовершенства российского законодательства и повышающейся с каждым днем активности спецслужб.
Дело Никитина, дело Пасько началось еще раньше. Думаю, что в каком-то смысле там действительно есть угроза свободы слова. Но, как я себе представляю, там, видимо, какие-то есть очень мелкие шкурные причины у кого-то, кто это дело затеял. Потом обрастает снежный ком, так что, собственно, угроза свободы слова во всех этих делах какая-то маленькая вершинка очень большого айсберга. Думаю, что там просто, как всегда, в таких вещах много каких-то там интересов ведомственных начинает накручиваться, которые просто понять очень сложно. И на самом деле, мне кажется, что вот как раз может быть то, что журналисты настолько сосредоточены именно на той самой верхушке, на защите самих себя, мешает им разобраться в том, что реально, какова подоплека реальная, какие интересы там, допустим, ведомств, которые наверняка между собой конкурируют по каким-то причинам. Вот это вот может быть погоня за очевидным и понятным, не дает журналистам, отвлекает их от того, чтобы понять действительно какие-то фундаментальные механизмы работы нашей малосимпатичной репрессивной системы.
Это был Алексей Панкин. Выступивший на конференции «Какова цена национальной безопасности» секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов подверг достаточно жесткой критике доктрину информационной безопасности.
У меня претензий к этой доктрине очень много, но главная претензия, наверное, заключается не в самой доктрине, а в том, как она будет реализовываться. Потому что там говорится о консолидации российского общества. Прекрасные слова. Если речь идет о консолидации вокруг таких институтов, как господство права, как демократия, как уважение прав человека, я за. А если речь идет о морально-политическом единстве советского народа, возглавляемого теперь не коммунистической партией, а другой партией, то я против, потому что это противоречит Конституции, противоречит конституционно установленному политическому и идеологическому разнообразию. Это не я придумал, это Конституция придумала. Поэтому повторяю то, что говорилось еще в середине 60-х. Уважайте вашу Конституцию. В информационной сфере общества нам нужно иметь не доктрину информационной безопасности, а доктрину национального развития в этой сфере. Нам нужно думать о том, как нам разбираться с новыми информационными технологиями, как преодолеть тот самый так называемый информационно-цифровой разрыв, который существует, когда в Москве интернет достаточно широко распространен, а вы отъезжаете от Москвы на 20 километров, там интернета не видели и не слышали. Значит, там, где интернет это нет. Там развитие будет идти замедленными темпами, причем очень замедленными. Если мы хотим говорить о национальной безопасности России, то мы должны говорить о том, как преодолеть этот разрыв, сколько нужно вкладывать в развитие информационной инфраструктуры, сколько нужно вкладывать в открытость общества, потому что общество открытое способно к развитию, общество закрытое способно только к смерти.
Это был секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов. Вообще, осуществляемые так называемыми государственниками различные проекты типа доктрины национальной безопасности или правительственной программы патриотического воспитания граждан России у журналистов и правозащитников вызывают не только настороженное отношение, но и достаточно скептическое. Вот что, например, заявляет главный редактор журнала «Среда» Алексей Панкин.
Я вам скажу, что конторы пишут, проще говоря, но надо себя людям как-то занять. Вот может у них сейчас такие отчетные показатели, там, составление доктрин. Слава богу, мы на своем веку столько этих доктрин уже пережили. При Брежневе началось, сколько было этих доктрин. Потом свои доктрины были у Андропова, у Черненко. У Горбачева было целое новое мышление и так далее, и так далее. Жизнь, она всегда оказывается мудрее. Она все расставляет так или иначе по своим местам в соответствии как бы с такой очень абстрактной вещью, которая называется дух времени. На самом деле, что меня из всех тех новых доктрин, которые меня сейчас беспокоят, это, конечно, вот то, о чем недавно рассказали. Кампания по улучшению русского имиджа в Америке. Там даже называлась цифра вот 100 миллионов. Понимаете, когда страна не может или там имеет трудности с отдачей долгов, вот выкладывать 100 миллионов, например, там, чтобы Михаил Лесин заплатил какой-нибудь там Бёрстен-Марстеллеру. И это при том, что практически во всех западных программах помощи специалисты можно, так сказать, получить гранты на обучение ребят, которые будут нормально заниматься самым простейшим пиаром у себя в стране. Вот это вот меня действительно просто оскорбляет мой здравый смысл. Зачем платить 100 миллионов американцам, когда американцы сами готовы нам оплатить работу, обучить кадры, которые сами улучшат же наш имидж, но путем хотя бы элементарного введения азов грамотности в связях с общественностью.
Радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. Продолжение нашего рассказа о конференции «Какова цена национальной безопасности» слушайте после объявления.
Теперь Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
В эфире архивный проект. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Специальная передача «Международная конференция. Какова цена национальной безопасности?» Какие претензии к властям предъявляют правозащитники? Говорит Анна Политковская. «У меня претензия только одна. У журналиста должна быть возможность получать информацию со всех сторон. И чтобы читатель сделал вывод. Но если тебе предлагают работать только с одной стороны, а во всех остальных случаях ты объявляешься врагом своего государства, твоя работа сведена к нулю, потому что ты не имеешь права так работать. Значит, ты должен уйти из профессии. Наша власть нелогична. Сколько я не доказывала военным, что должна быть их точка зрения. Поступайте по-мужски, если вы так считаете. Доказывайте, что так надо. Это жестокая правда профессии. Это те требования, которые предъявляются на уровне факультета журналистики. Какова цена национальной безопасности? Передачу подготовил и ведет из петербургской студии Виктор Резунков. Первый раз в эфире 19 марта 2001 года.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. Вы слушаете передачу «Какова цена национальной безопасности?». Пожалуй, основным вопросом, который обсуждался наиболее живо на прошедшей 2 марта в Санкт-Петербурге международной конференции «Какова цена национальной безопасности», стал вопрос о том, как освещать внутренние конфликты и военные преступления в средствах массовой информации. Бурные дебаты, особенно подогретые недавним скандалом, вызванным действиями властей в отношении корреспондентки «Новой газеты» Анны Поляковской, еще раз убедительно свидетельствовали о том, что у российских правозащитников и журналистов к властям накопился огромный груз претензий. Слово Анне Поляковской.
У меня претензия только одна. У журналиста должна быть возможность получать информацию со всех сторон. Для того, чтобы предоставить эту информацию со всех сторон своему читателю, слушателю, и чтобы читатель сделал вывод. Все очень просто. Но если тебе предлагается только работа с одной стороны, а во всех остальных случаях ты объявляешься врагом своего государства, то твоя работа сведена к нулю, потому что ты же не имеешь права так работать. Значит, ты должен уйти из профессии. Если нет возможности получать информацию со всех сторон, которые возможны. Ведь, собственно, все, что со мной произошло, только по одному поводу. Что я пришла брать точку зрения военных. А я не имела права ее не брать, потому что были жалобы на действия военных. Наша власть нелогична. Сколько я не доказывала военным, вы понимаете, это вам выгодно, чтобы в моей статье была ваша точка зрения, такая, как она есть. И поступайте по-мужски. Если вы так считаете, доказывайте, что так надо. Здесь даже никаких моих личных нет переживаний. Это просто жестокая правда профессии. Это те требования, которые к ней предъявляются на уровне там, факультета журналистики.
Это была Анна Поляковская. А вот как оценивает позицию российских властей в отношении пытающихся проявить независимость средств массовой информации в освещении событий в Чечне президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Если вы берете на себя функцию отодвинуть гражданских лиц от непосредственного контакта или непосредственного участия в событиях, то вы тем самым, с моей точки зрения, берете на себя двойные обязательства по сообщению, по крайней мере, в пределах какого-то минимума достоверных фактов. Вот отодвинув журналистов от, условно говоря, переднего края, чего не удалось сделать на Первой Чеченской войне, никто из властей, придержащих, ведущих военные действия в той же самой Чечне, не соизволил взять на себя обязательство не врать. Врут все, перебивая друг друга, противоречат друг другу, и даже несмотря на единый информационный центр, пользуются им главным образом для того, чтобы врать едино. Но врут порознь и едино, и мы постоянно с вами сталкивались с тем, что уже у господина Естржемского, уже как у зайца, глаза уходили налево в сторону, просто по причине того, что он уже периодически завирался. Мало того, этот же самый центр не несет никакой ответственности за невыдачу информации, чего мы тоже проверяли экспериментальным путем, пытаясь даже подать в суд на центр, который не отвечал на вопросы, на которые он обязан был отвечать. Вот это и есть та главная претензия. Если вы не можете обеспечить обязательного минимума сведений, достоверных о собственной деятельности, вы не имеете права запрещать или ставить препоны на пути доступа к информации другим источникам информации, которых, так сказать, вы туда имеете возможность не допустить в силу вашего военного положения. Врать не надо. Вот и вся претензия.
Что же делать? Каким образом можно построить схему, при которой информация из горячих точек будет носить объективный характер? И возможно ли создание такой схемы в нынешней России, сейчас, когда мы все наблюдаем активизацию деятельности спецслужб? Слово секретарю Союза журналистов России Михаилу Федотову.
У меня есть один большой недостаток. Я юрист. Поэтому я предпочитаю всегда действовать в соответствии с законом или в соответствии с международным правом. В материалах Совета Европы есть такая рекомендация, которая была принята Комитетом министров Совета Европы несколько лет назад. В общем, уже довольно давно, уже года 3 как минимум. Называется «Об условиях работы журналистов в ситуациях конфликта и напряженности». Она как бы специальная рекомендация для наших журналистов и наших властей, работающих в Чечне. Там все написано. Там написано, как должна проводиться аккредитация, какие цели должна преследовать аккредитация. Значит, если аккредитация преследует цель ограничить доступ журналистов к источникам информации, то это противоречит рекомендациям Совета Европы. Кстати, Россия ведь поддержала эту рекомендацию. Россия участвовала в выработке этой рекомендации. Ну уж, извольте уважать то, что вы сами делаете. и те обещания, которые вы берете. Поэтому, на мой взгляд, здесь есть международно признанные стандарты, и нужно руководствоваться этими стандартами. К сожалению, это происходит не всегда, и это касается не столько политики, сколько касается конкретных людей. К сожалению, к величайшему. Я вижу, что на сегодняшний день уровень профессионализма тех людей, которые наделены правом принимать решения и готовить такие решения, этот профессиональный уровень очень низкий. Судя по тому, как складывается эта практика, я могу сказать, что убийственно низкий профессиональный уровень. Нельзя так работать. Добра не получится, будет только плохо.
Таково мнение секретаря Союза журналистов России Михаила Федотова. А вот мнение президента Фонда защиты гласности Алексея Симонова.
Большая беда сегодняшнего уже дня и сегодняшней ситуации заключается в том, что каждый военный в отдельности, даже на чеченской войне, может быть, непосредственно в условиях военных действий, понятен, внятен и, вероятнее всего, адекватен самому себе. Собравшись вместе, они уже связаны некими идеологемами, которые не позволяют им совместно говорить ту правду, которую каждый из них в отдельности знает. Такой советский синдром в этом смысле. И с этим сталкивается журналист. Вот вам последний пример Плитковского. Он абсолютно нормальный командир полка. Нормально ей все показал. До тех пор, пока не прибежали уже к тому времени взбешенные фейсбуки. Уже он ничего в этом особенного не видит. Потому что вполне допускаю, что, может быть, он лично с этого ничего и не имел, как бы сказать. Правильно, наверное, Бабичев сказал, сажайте их в яму. И сажаем в яму. А что с ними там ФСБшники делают, он мог и не знать. И так далее. Но как только возникла проблема круговой поруки, так мы с вами уже даже знаем, что там вполне возможно уже работают бульдозеры, засыпая эти ямы вместо того, чтобы расследовать. То есть власть государства держится как мафия. Из нас никто не может изменить себе, хотя на самом деле, по официальной структуре, половина из них предназначена для того, чтобы не допускать самоуправства со стороны второй половины. Военная прокуратура никогда первая не полезет раскрывать преступления военных, точно так же, как просто прокуратура не лезет раскрывать преступления внутренних дел. Заставить прокуратуру заниматься расследованием каких-нибудь безобразий в милиции, это надо потратить, если не жизнь, то, во всяком случае, огромное количество усилий. Это абсолютно ложно понимаемый патриотизм, причем ведомственный патриотизм, клановый патриотизм, ситуационный патриотизм и так далее. В этом смысле мы как были советскими людьми, так и остались советскими людьми. И эту ситуацию надо менять в корне. Но в корне ее менять революционно нельзя. Как ни странно, надо менять в корне, надо менять путем эволюции. Надо, как справедливо заметил Михаил Сергеевич Горбачев, мы уже столько с вами увидели того, чего никогда не думали увидеть, что в конце концов не мы, так наши дети подождут еще 30-40 лет и увидят и это. Если движение в эту сторону не будет перекрыто на 100%, а мне не верится, чтобы оно могло быть перекрыто на 100%, то мы доживем до момента, когда Путин тоже будет уже в отставке и беспокоится о судьбе гласности. Как мы сначала беспокоились, чтобы не бросил ее Горбачев, потом, чтобы не задавил ее Ельцин. Теперь уже Ельцин с Горбачевым вместе смотрят с тревогой на Путина, не положит ли он ей конец. А доживем еще, что и Путин будет волноваться за судьбы гласности при следующем президенте, который, скорее всего, будет коммунистом.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рызунков. Вы слушаете передачу «Какова цена национальной безопасности?». Многие российские правозащитники, участвующие в работе международной конференции «Какова цена национальной безопасности?», выразили мнение, что при той политической ситуации, которая сложилась сейчас в стране, журналистам, работающим в Чечне или других горячих точках, просто невозможно без риска собственной безопасности получить объективную информацию. И дело не в боевых действиях, которые ведутся в Чечне, дело в позиции властей. Корреспондент «Новой газеты» Анна Политковская рассказывает, в каких условиях приходится работать журналисту, приехавшему в командировку в Чечню.
Журналист выполняет свою работу. Эта работа предполагает некоторую степень риска. Этот риск на себя берет сам журналист и редакция, которая его направляет и каким-то образом организует его работу с тем, чтобы он мог это делать. Сегодня, если ты работаешь с военными, они полностью контролируют, с кем ты встречаешься. Предположим, если тебе нужно 10 минут поговорить с человеком наедине, а ведь есть такие истории, которые в присутствии кого-либо невозможно рассказать. Они говорят 3 минуты.
значит, разговора нет. Это не называется организовывать работу журналистов. Ведь задача пресс-центра объединенной группировки вообще-то одна. Организовывать работу журналистов. А пресс-центр занимается тем, что препятствует всяческим образом встрече с гражданским населением. И, кстати говоря, они препятствуют и встречам с военными. Они выбирают из своей среды тех, кто лишнего слова не скажет. И эти люди общаются с тобой. К тому же, когда ты оказываешься работающим с военными, это довольно наглое внедрение в твое редакционное задание. В каком смысле? У тебя 6 дней командировки, предположим, оплаченные, и у тебя задание. Они тебе, предположим, говорят, что это было просто со мной, я не рассказываю о других. Говорят, вот есть возможность поехать туда через 3 суток, а 3 суток надо сидеть здесь. То есть половина командировки съедена. Задание не успеваешь выполнять. А что ты скажешь в редакции? Что ты профессионально непригоден? То есть это не помощь работе военных, а постоянные препятствия. То есть ты столько нервов тратишь на то, чтобы их пробить, что их вполне можно потратить на то, чтобы просто сделать свое дело.
Это была корреспондент «Новой газеты» Анна Политковская. А вот как оценивает позицию российских властей лидер петербургской чеченской общины Дени Тепс.
Все претензии органов власти, российской прессе в том, что данная независимая пресса дает объективную информацию о ситуации и событиях в Чеченской Республике. И она раскрывает те негативные явления, если сказать мягко, если говорить конкретно, то те преступления, которые совершаются федеральной властью в Чеченской Республике. Вот с этим связано, разумеется, и тотальное, можно сказать, преследование средств массовой информации, независимых, в том числе и правозащитных организаций. Надо признать, что то, что декларируется российской властью, не соответствует действительности. Если декларируется антитеррористическая операция, поддержка, помощь беженцам и так далее, то на деле, в действительности, все это наоборот. Идет тотальное убийство чеченского народа, геноцид. Беженцы брошены на произвол судьбы, и более того, они в таких условиях специально поставлены. И дискриминация всего чеченского народа, как в Чечне, так и по Российской Федерации. Если априори предполагать, что российская власть искренне желает, конечно, это все в кавычках, навести порядок, разгромить террористов и так далее, то все средства массовой информации могли быть допущены, вне зависимости, международные или российские. Но учитывая, что все это наоборот, то поэтому есть ограничения и для международных инстанций средств массовой информации, и для российских, независимых. Для полноты картины, для того, чтобы действительно люди, желающие узнать правду и стремящиеся обеспечить определенную доставку информации, то, конечно, здесь должна быть свобода средств массовой информации, освещение этих событий и доступ ко всем существующим проблемам, которые там есть. Я думаю, что в интересах и Российской Федерации, и в интересах справедливости надо дать возможность всем средствам массовой информации получать эту информацию, какая она есть.
Таково мнение лидера чеченской общины Санкт-Петербурга Дени Тепса. Еще одной темой, которая живо обсуждалась на конференции «Какова цена национальной безопасности», стало место интернета в современной России и угроза со стороны государственных структур, пытающихся поставить интернет-средства массовой информации под свой контроль. Последняя система технических средств для оперативно-розыскных мероприятий СОРМ-СДС позволяет ФСБ иметь каждому провайдеру выделенную линию и в онлайн-режиме управлять аппаратурой и программами провайдера на предмет тайного съема, принимаемой и передаваемой абонентом информации. Эта система, введенная Российским министерством по связи приказом номер 130 от 25 июля 2000 года о порядке внедрения системы технических средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий на сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и персонального радиовызова общего пользования, кроме всего прочего, позволяет сотрудникам спецслужб иметь информацию о самом абоненте. Сам комплекс СОРМ-СДС состоит из специальных устройств, устанавливаемых в помещении фирмы-провайдера, удаленного пульта управления, размещенного в ФСБ и выделенного контролером специального быстродействующего канала связи. Все данные, получаемые и отправляемые пользователем по интернету, предположительно сканируются СОРМом по ключевым словам. Это интересующие ФСБ адреса, имена и телефоны людей, а также подозрительные термины и выражения – президент, теракт, взрывчатка и так далее. В принципе, спецслужба, будь то ФСБ, МВД или налоговая полиция, обладают возможностью осуществлять несанкционированный доступ к любому абоненту оператора связи или провайдера интернета. Формально, в соответствии с законом Российской Федерации об оперативно-розыскной деятельности, для осуществления этой операции спецслужбы должны взять разрешение в суде. Но на практике это разрешение они могут предъявить самим себе и перед собой отчитаться за исполнение закона. Единственное, чего они не могут, так это использовать сведения, полученные без разрешения суда, при осуществлении судебных разбирательств. А в действительности созданы идеальные условия для политического сыска, контроля и наблюдения за гражданами, нарушения коммерческих тайн и тайн граждан, а также использования полученной информации в любых, в том числе, преступных целях. Если провайдер не захочет обеспечить ФСБ соответствующий сервис, то у него отберут лицензию. Что же можно ожидать от властей в этом направлении в будущем? Слово президенту Фонда защиты гласности Алексею Симонову.
Первое, что я жду от власти, как раз очень разумного упорядочения хотя бы части своей собственной информации. Дело заключается в том, что если даже часть того, что власть обязана по сегодня действующему законодательству давать, она даст, то мы с вами будем так перегружены этой информацией, что долго еще не сможем в ней разобраться. Я думаю, что власть будет пытаться именно это и сделать. Но здесь именно возникнет возможность как бы достаточно произвольно варьировать границы служебной информации, информации для внутреннего пользования и так далее и тому подобное. На самом деле, декларируемые вот нынешней властью, там, Путиным, там, и вся его команда, декларируемые принципы, они ведь искренне верят, что они на самом деле этого хотят. Просто у них есть некое предубеждение. Условно говоря, они не против свободы, но они хотят, чтобы свободу мы получили из их рук. Они не против свободы информации, но они хотят, чтобы эту свободу информации мы получили из их ведомств. Для этого надо нас опять заново перестраивать. Нас надо некоторых еще опять удушить, для того, чтобы потом позволить нам дышать. Вот это большая беда. И не знаю, как можно это поменять, и как это поменять в них, потому что люди, воспитанные на, так сказать, психологии секретности, не могут переродиться в психологию открытости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. Вы слушаете передачу «Какова цена национальной безопасности?». Способно ли государство контролировать интернет? На этот вопрос, по мнению российских правозащитников и журналистов, нет однозначного ответа. Слово председателю Петербургской правозащитной организации «Гражданский контроль» Борису Пустынцеву.
Создается очень интересная ситуация. Контролировать интернет бесполезно. Это понимают все. Все принимаемые сегодня нормы, ограничивающие право граждан на конфиденциальную переписку при помощи электронных сетей, они направлены на самом деле на контроль над теми, кто особо интересует власть. Допустим, мы с вами два потребителя интернета. У вас есть свой сайт, у меня есть свой сайт. Вы переписываете по e-mail, я переписываюсь. Но я не раздражаю власть, я ее не критикую. Я могу нарушать любые постановления относительно пользования интернетом, и мне ничего за это не будет. Вы критикуете власть. Вас с помощью этих законов накажут. То есть это следствие задушить инакомыслие.
Это был председатель правозащитной организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев. А вот мнение главного редактора профессионального журнала о средствах массовой информации «Среда» Алексея Панкина.
Это общий вопрос. Можно ли вообще взять интернет под контроль? В принципе, я сейчас не знаком с деталями, но практически каждый раз, когда появлялась какая-то очередная мера интернет ограничить, причем не только у нас, это же не только у нас предпринимается так или иначе, тут же выходят специалисты и говорят, ну хорошо, вы сделаете это. Мы зарегистрируем свой сайт, допустим, там на орбите спутник, через который идет там какой-то сигнал или еще чего-нибудь. Будет наш сайт там, и мы будем делать то же самое, но не будем зато не только под вашей юрисдикцией, но и ни под какой юрисдикцией, это никакого государства. Но это, конечно, я примитивно говорю. Но, в принципе, победить интернет, взять его как-то всерьез под контроль, ну, хотя, конечно, это какое-то количество чиновников займет, наверное. Новые на это пойдут звездочки, зарплаты, там, пятое и десятое, но результат, насколько я понимаю эту систему, это все разом, одновременно, что чтобы поставить под контроль интернет, должны принять какие-то меры.
Таково мнение главного редактора журнала «Среда» Алексея Панкина. Насколько же серьезно обстоит сейчас в России ситуация со свободой слова? Итоги прошедшей 2 марта в Санкт-Петербурге конференции «Какова цена национальной безопасности» я попросил подвести директора северо-западного филиала Института развития прессы Анну Широградскую.
Я не хотела бы переоценивать опасность, поскольку уже одно то, что мы задумываемся над этим, говорим об этом и противостоим попыткам ограничить свободу слова, вселяет в меня оптимизм. С другой стороны, наши власти более образованные, гораздо тоньше работают в области возвращения пропаганды, не информации, а пропаганды. И вот то самое явление, которое в свое время нам казалось, мы уже пережили, и когда появилось это новое слово «гласность», это явление сейчас, мне кажется, мы можем иметь снова. Пропаганда может иметь самые разные названия, но она будет оставаться пропагандой. И министр печати Лесин совсем недавно сказал о том, что пропаганда – это, в общем, хорошее слово. Значит, он в это слово вкладывает свое содержание. Это некое навязывание идеи, точки зрения, информации и так далее. Мне думается, что поскольку это делается постепенно, и поскольку это делается достаточно агрессивно и делается не в одном каком-то направлении, в конечном счете эти усилия могут оказаться результативными. И если они будут результативны, то, по-видимому, наши возможности для выражения нашей позиции будут все более и более ограничиваться.
Радио «Свобода». Вы слушали передачу «Какова цена национальной безопасности». В ней принимали участие директор северо-западного филиала Института развития прессы Анна Широградская, корреспондент «Новой газеты» Анна Политковская, лидер чеченской общины Петербурга Денис Тепс, председатель правозащитной организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев, главный редактор журнала «Среда» Алексей Панкин, секретарь Союза журналистов России Михаил Федотов и президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Автор и ведущий Виктор Рязанков. Продюсер Виктор Смирнов.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективам раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».